Итак, дорогие друзья, кто разрушает храм? Пусть размышления на эту тему станут в каком-то смысле благословением происходящему в Израиле, конечно же, реакцией на те не совсем, я бы сказал, вдохновляющие события, которые происходят сегодня в нашей стране, в нашем еврейском государстве. И прежде всего дело в том, что происходит у нас, так сказать, в Израиле, я говорю у нас в Израиле, хотя я нахожусь здесь как бы из Нью-Йорка, но говорю как бы, и поэтому посылаю свои благословения, свою любовь вам, моим друзьям, где бы вы ни были, в Нью-Йорке, в Москве или здесь, в Иерусалиме. Тем не менее, посылаю я их из Иерусалима, поэтому, конечно, Иерусалим наш. И из нашего Иерусалима я посылаю и благословение, и свою боль. Мне кажется, что каждый, кто немножко в курсе происходящего сегодня в предвыборной кампании, которая, в общем, можно сказать, официально началась сегодня, с сегодняшнего утра, поскольку вчера были предоставлены окончательно списки всех партий, все понимают, о чем я говорю. Заглавие моей этой сегодняшней передачи, которая называется, или беседы, которая называется «Кто разрушает храм?», не случайно, в этом нет ошибки. Я должен был спросить, кто разрушил храм? Мудрецы говорят, в каждом поколении, в котором храм не отстроен, если бы он стоял, оно было бы разрушено. Потому что если бы поколение заслужило, чтобы храм был отстроен, то если бы храм стоял в этом поколении, он не был бы разрушен. Значит, тот факт, что мы не видим Иерусалима на Храмовой горе, это потому что если бы Иерусалим стоял, он бы рухнул. И все, кто внимательно следят за происходящим сегодня в Израиле, то понимает, почему храм не стоит. Ну, я не знаю, кто меня сейчас слушает, но тем не менее скажу так. В таких, условно говоря, религиозных кругах или в кругах людей, которые думают, что они религиозные. Я ни в коем случае никого сейчас не осуждаю, не дай бог. А некоторые вообще даже делают вид, или не то, что притворяются, но просто может, находятся, еще так сказать, под воздействием какого-то тумана или дурмана. Вот. И думают, вот мы такие религиозные, это все из-за них. Так, в общем, сегодня как раз бы хотел сказать, посмотрите на религиозные партии, кстати. И вот у нас есть там партии справа, и вот они, казалось бы, хотели объединиться. Не будем их называть, так сказать, их имена, но идея была такая. Объединение правых сил – это обязанность, это цав хашаа, это прямо вот призыв времени. Давайте оставим наше иго в стороне, давайте объединимся ради правого дела. И вот так вот они объединяются ради правого дела. Но из четырех партий две-то каким-то образом объединились с грехом пополам, а другие две объединиться не смогли. В результате четыре мандата пойдет, скорее всего, в мусорный ящик. И в результате, что может произойти, те, кто понимают, понимают, те, кто не понимает, лучше и не думайте. Значит, поэтому, а кто будет в этом виноват? Не я, да, так всегда говорят, кто-то. Все возлагают, естественно, ответственность друг на друга. Вот, эта ситуация, конечно, раздола, как сказать, конфликта, ссор и спор внутри еврейского, религиозного, сионистского лагеря, назовем его так, правда? Некрасиво, между прочим, да, неприятно. И вот поэтому, когда говорят, вот храм был разрушен из-за них, на самом деле 9-го мы плачем, потому что храм был разрушен из-за нас. И мудрецы, когда задают вопрос, почему был разрушен храм, они не говорят, римляне пришли и разрушили храм. Потому что на самом-то деле можно было просто сказать, пришли римляне и разрушили храм. Что за вопрос вообще, из-за чего был разрушен храм? Да не римляне разрушили храм, почему-то говорят мудрецы. Не ненависть римлян к евреям разрушила храм. В конце концов, не антисемиты разрушают храм, а сами евреи. Потому что мудрецы говорят, из-за беспричинной ненависти евреев друг к другу был разрушен храм. Вот это да. Казалось бы, что мудрецы не знали исторических событий, что император Тит пришел и разрушил храм. Причем здесь евреи, которые ненавидели друг друга. Теперь, почитайте Иосифа Флавия. Или вообще даже слова мудрецов на эту тему, потому что все, так сказать, соответствует одному другому. Посмотрите, какие были иудейские войны между евреями еще до того, как римляне вошли в Израиль. И посмотрите, как в осажденном Иерусалиме, вместо того, чтобы воевать с внешним врагом римлянами, евреи воевали друг с другом, убивали друг друга, сжигали еду для того, чтобы другим евреям не досталось. То есть, в принципе, вещи, которые, казалось бы, трудно было себе представить. Как же, вы что же не понимаете, придет же общий враг, нам всем будет плохо. Почему вы воюете друг с другом? Почему вы сжигаете еду, которая привела к страшному голоду и гибели 100 000 осажденных евреев? Почему? Если бы всего этого не было, если бы евреи воевали вместе, если бы достигли единства, если бы у них были силы, у них была еда, может быть, римлянам так и не удалось бы взять храм. Поэтому мудрецы, то есть разрушить храм, взять Иерусалим. Поэтому мудрецы не говорят, что римляне разрушили храм. Они говорят, беспричинная ненависть евреев друг к другу разрушила храм и продолжает разрушать храм в каждом поколении. Не всегда это трудно, не всегда легко найти. Иногда это трудно, особенно в самих себе трудно найти эти разрушительные силы. Но сегодня, на этих выборах, можно сказать, или этой предвыборной кампании, это не так сложно. Казалось бы, вот эта вот кампания этих даже, просто мы говорим о этих четырех, на самом деле можно было бы говорить шире, но достаточно и этого узкого разговора. Неужели они не понимают, что вот у них нет никаких шансов пройти самим, и потому нужно договариваться. То есть будет две партии, а может быть даже три партии идти на выборы религиозных сионистов, которые хотят, чтобы сотни тысяч голосов были выброшены в мусорное ведро, не были услышаны. Но только я доказал, что я прав, а он был неправ. Как вообще такое можно себе представить? При этом что происходит? Взаимные обвинения. Он виноват, нет, он виноват. И вот такая вот ситуация. Как правильно ее прокомментировать? Почему-то мне пришла, так сказать, в память, всплыла из памяти история о царе Соломоне, которому однажды пришло две женщины, как вы помните, да? И речь шла о том, что одна женщина сказала, это мой ребенок, а другая женщина говорит, это мой ребенок. Почему? Да потому что это были две женщины. У одной был младенец, у другой был младенец, они спали. Одна случайно, как будто случайно, не желая этого, заснула и задушила во сне своего ребенка, и когда она проснулась, ребенок был мертв. Тогда она тихонечко встала, взяла живого ребенка у своей подруги, так сказать, и взяла его себе. Та проснулась и увидела ребенка, и говорит, это не мой ребенок, это ребенок мертвый, и это не мой. А та говорит, нет, это твой, а это мой, а та говорит, нет, это твой, это мой. Теперь никто не знает, и царь Соломон тоже не знает. И как же узнать, чей это ребенок? Царь Соломон, мудрейший из людей, говорит им, хорошо, разрежьте ребенка пополам. Одна женщина говорит, нет, нет, пусть она возьмет. А другая этого не сказала, режьте. А, говорит царь Соломон. Та, которая сказала «режьте», она не мать. А та, которая сказала «заберите», она «да, мать, дайте ей». Я помню один глубокий комментарий. Задумайтесь вместе со мной. Неужели нужно быть мудрейшему из людей, царю Соломону, для того, чтобы осознать, что настоящая мать никогда не позволит своего ребенка разрезать пополам, спрашивают мудрецы. Нет, отвечают они, это понятно и так, это понятно каждому из нас. Величие царя Соломона заключалось в том, что он проник в глубины человеческой души. И он предсказал ответ другой матери, который, я бы сказал по-английски, counterintuitive. Я думаю, что ни вы, ни я, никто из нас не мог бы себе представить, что мать не настоящая, которая отобрала этого ребенка у другой матери, она может позволить себе сказать «режьте». Но она же, в конце концов, женщина. Она же, в конце концов, мать. Она же человек. Разве может она себе это позволить? Нет. говорят мудрецы. В этом и заключается мудрость царя Соломона, который понимал. Дело не только в том, что мать, которая поменяла своего ребенка на чужого и хотела отобрать этого ребенка, который спал на руках у другой матери, это происходило потому, что она хотела ребенка. Это не только потому, что она хотела, чтобы у нее был ребенок. Как бы она ни хотела, чтобы у нее был ребенок, в еще большей степени она не хотела, чтобы у другой был живой ребенок, в то время как у нее ребенок мертвый. Она позавидовала. И от зависти ей было важно не только иметь этого ребенка у себя, но главное, чтобы его не было у нее, потому она и сказала: «Режьте». Потому из-за той зависти, которая существует в человеческой природе. Когда человеку важна не только его собственная победа, не только победа правого лагеря, не только победа еврейского народа, благосостояние государства Израиль. Главное, чтобы у другого не получилось. Вот это и есть беспричинная ненависть. Может быть, это хидуш, может быть, и новая мысль и для вас, и для меня. То есть, в принципе, казалось бы, человек – рациональное существо. Но должны же были понимать евреи в осажденном Иерусалиме, что нужно воевать против римлян, а не убивать друг друга. Казалось бы, должны были бы евреи понять, что им нужен хлеб для того, чтобы воевать с врагом, и поэтому не надо этот хлеб уничтожать. Нет. Важнее было, чтобы у другого не было оружия, у другого не было хлеба, чтобы другой не был главным. Это чтобы я был главнее, а не он главный, чтобы было по-моему, а не по его. Это и есть беспричинная ненависть. То есть это ненависть иррациональная. Или, так сказать, американцы опять-таки говорят: my way or highway. Будет по-моему, или хоть будет потоп. Поэтому то, что происходит сегодня в Израиле, напоминает нам о причинах разрушения Иерусалимского храма, который разрушило вот это отношение к своему народу, к своей родине, к своей стране, к своему храму. Как же храм отстроить? Мудрецы говорят, каждый, кто оплакивает храм, каждый, кто скорбит о храме, удостоится увидеть его строительство. В этом смысле мудрецы говорят, что начиная с 9 ава, у нас сегодня 1 ава, начиная с 9 ава, дня разрушения Иерусалимского храма, начнется период утешения. И через 7 недель будет Новый год Рош ха-Шана, а через 3 недели мы будем отмечать праздник Суккот, или, да, собственно говоря, даже через 2 недели и до 3 недель, правильно, он будет продолжаться праздник Суккот, который потом перейдет в праздник Симхас Тору, радость Торы. Рав Деслер в своей книге «Мехтав Мильяу» пишет, что для того, чтобы радоваться радостям своего народа, надо сначала научиться чувствовать боль своего народа. Конечно, все говорят об объединении, но сначала мы объединяемся в боли разрушения. Тогда, после этого, когда мы ощущаем в сердце своем боль разрушения, тогда мы ощущаем причастность к своему народу, что мы принадлежим этому народу, мы разделяем его судьбу. И мы плачем о его судьбе, о нашей судьбе, о судьбе каждого из нас. Тогда, когда у нас ощущение общности судьбы, тогда мы можем в общем, вместе, общими силами строить этот храм и тогда радоваться его строительству. Это праздник Суккот, это мы не только строим шалаш, но и строим будущий храм. И в праздник Симхас Тору отстраиваем и радуемся этому строительству, потому что приходит Машех. То же самое в отношениях между людьми. Сначала мы ощущаем боль другого человека как свою собственную. И только после того, как мы чувствуем, как ему больно, и начинаем чувствовать его боль и его переживания, тогда, когда у него радость, мы будем разделять также и его радость. Иначе этой самой радости мы будем завидовать. Поэтому для того, чтобы победить зависть, нужно сначала научиться empathy, состраданию другому человеку, разделению его судьбы, его чувств, его боли. И через умение сострадать мы также учимся умению радоваться его радости, а не завидовать. Хочу пожелать вам замечательного Шаббаса из Иерусалима.